Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Меня зовут Арсений Веснин. И это программа «Особое мнение». У нас в гостях сегодня политик, один из председателей, сопредседателей движения «Европейский Петербург», бывший депутат Максим Резник. Максим Львович, я вас приветствую.
Арсений, приветствую тебя категорически. Рад приветствовать зрителей и слушателей канала «Ищем выход».
Также еще поприветствуем вообще всех, наверное, из-за нашей метавселенной «Эхо», потому что смотрят и слушают нас еще в приложении. Ребята, где бы вы ни были, всем привет, спасибо за вашу поддержку. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, вы знаете, что это необходимо и для алгоритмов YouTube, ну и вообще как-то, ну, грех, мне кажется, не поставить. А, Максим Львович, вот тут новости у нас с утра политические пришли. Собственно, хочется, конечно, обсудить и узнать ваше мнение. Вот с утра прочитал, «Коммерсант» сообщил, сейчас уже вроде «Интерфакс» подтвердил, в общем, информация подтвержденная. Задержан замглавы генштаба генерал Вадим Шамарин. Он вот был начальником главного управления связи АВС РФ и замглавы генштаба. У него прошли обыски, речь идет о взятке опять. Причем недавно Путин говорил о том, что, ну вот, в Минобороне происходят перемены, да, вместо Шойгу назначили Белоусова, но в генштабе все хорошо, ритмично работают, хорошая команда, и тут вот оп, и здесь задержание высокопоставленного человека из генштаба. Ну, конечно, первое такое какое-то банальное, да, что хочется спросить, что Путин ест своих почему-то, что там вообще происходит, как думаете?
Ну, видишь, поскольку система закрытая, да, поэтому как бы тогда незнание и закрытость всегда рождает простор для разнородных мер, конспирологических версий. В общем, если мы с тобой в это погрузимся, да, а действительно вариантов может быть огромное количество, но это, наверное, займет довольно много времени, и можно всерьез пообсуждать в отсутствии, опять же, каких-то реальных знаний, но, возможно, предположений, и диапазон, еще раз говорю, очень широкий, можно порассуждать про то, что идет чистка каких-то специально точечно каких-то военных, которые так или иначе были причастны, например, там, мятежу Пригожина. Или просто, так сказать, ну, работают же спецслужбы, по крайней мере, на, так сказать, слежку за нелояльными. Там кто-то что-то наговорил. Возможно, они каким-то образом выражали свое отношение. Ну, то есть, можно предположить, что это как-то связано с заговором каким-то, даже такие версии. Но я думаю, что самая простая версия, как бы самая очевидная, она, скорее всего, является правильной. А заключается она в том, что просто идет дербан. То есть одна часть банды, которая вышла из доверия у хозяина, у главаря банды, как бы она, значит, просто подвергается разграблению со стороны своих коллег, если их так можно назвать. Да? Ну, прежде всего, конечно, ФСБшников. То есть арест Иванова, ну, как бы, видно, они даже не сдержались, не дождались отставки Шойгу. Отставка Шойгу просто, как бы, ну, дала, открыла зеленый свет вот этим всем инстинктам и совершенно естественному времяпрепровождению в окружении диктатора. Жаба Гадюкин к высшей пробы. И единственное, наверное, что мы можем говорить наверняка, что вот вся эта история точно не свидетельствует о внутренней устойчивости режима и точно ему не на пользу. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И это, вот, и это радостная история, да, потому что когда пауки в банке жрут друг друга или бульдоги под ковром жрут друг друга, так сказать, и, значит, особенно когда это происходит в условиях, ну, очевидной турбулентности, уже, так сказать, такой перманентной, да, и в условиях войны, ну, мне кажется, что это свидетельствует о том, что в Багдаде не все спокойно. Вот поэтому я думаю, что здесь, конечно, формальные причины связаны с воровством, но дело в том, что эти же причины можно к любому предъявить. Ведь дело в том, что коррупция – это основа путинского режима. И во многом коррупция – это способ сохранения лояльности. То есть, когда человек знает точно, или ему говорят об этом, что альтернативой продолжения служения вот этому людоедскому режиму, если вдруг у него сомнения какие-то возникают, является посадка, ну, это в лучшем случае надолго-долго-долго, ну, тогда, конечно, ему тогда, ну, понятно, что такая альтернатива никому, так сказать, не нравится, и люди часто выбирают, естественно, так сказать, продолжение служения. Ну, просто я лично знаю одну историю, да, когда, не будем называть фамилии, ну, просто, как говорится, есть разные сюжеты вот в рамках этой очевидной парадигмы, скажем так, очевидного выбора, когда люди вот вынуждены идти на... Это не оправдание, просто объяснение самой системы. Вынуждены идти на то, чтобы продолжать ей служить. Вот я знаю человека, которого назначили исполняющим обязанности губернатора одного из регионов, когда полномасштабная война еще не началась. И когда она началась, он, так сказать, пытался, так сказать, каким-то образом стать профнепригодным, что называется. Я бы так сформулировал. Ну, просто сделать все, чтобы его не, ну, чтобы не попасть на эту должность. Ему объяснили, если он будет, так сказать, там, типа, пытаться там, типа, изображать профнепригодного, уходить за пой или, так сказать, изображать себя сумасшедшего, то он просто сядет в тюрьму. Так что давай, иди, служи, иди на пост, и все. Ну, и человек стал фашистом. Просто говорят, кто-то может его оправдать, вряд ли, да. То есть, но система вот таким именно образом людей держит. Потому что есть за что посадить. Он долго служил внутри системы, думая, что работая по социально-экономическим проектам, он не имеет отношения к политике. Но нет, система устроена таким образом, что ты все равно преступником становишься, потому что сама система преступна. Если ты не преступник, она тебя отторгает. Ну вот, я думаю, что здесь мы имеем дело с чем-то таким же, просто люди в данный момент, значит, уже, значит, вышли из доверия, эти конкретные, да, эта конкретная банда, когда она подвергается дербану. И это, конечно, ну, создает внутреннюю нервозность. Это хорошо.
Как думаете, вот все-таки все эти перестановки, да, вот эта та нервозность, которая появилась, вы все-таки думаете, что она скажется негативно на ВНС, да, на состояние на фронте, негативно, я имею в виду, для российской армии, да, или позитивно для украинской и, в общем, для большей части мира? Или все-таки есть, как вам кажется, у Путина, у его команды, ну, все-таки они, многие из них опытные ребята, да, какое-то понимание, как даже в условиях, да, вот таких вот, с такими людьми, которые много воровали, как повышать все-таки собственную эффективность, потому что, как мы видим, конечно, во многом, наверное, из-за того, что там американцы не поставляли вооружение и из-за внутренних проблем в Украине, но все-таки российская армия, это отмечают, кажется, и почти все западные аналитики, ну, воюют эффективнее, опыта набралась, да, поставки нарядов идут. В общем, чего вы все-таки ждете в ближайшее время больше?
Ну, смотри, значит, ну, конечно, у диктатур, а это, ну, если говорить в глобальном, так сказать, таком контексте, действительно, в разных частях мира мы сейчас видим разные конфликты, но, с моей точки зрения, нужно видеть за деревьями лес, и все они практически укладываются в это противостояние свободного мира и, так сказать, клуба диктаторов. Так вот, в этом противостоянии, конечно, диктатуры имеют глобальное, очевидное стартовое преимущество. Война – их естественное состояние. Вообще, уничтожение людей, поиск врагов, они ради этого создаются. Да? То есть, есть враг, поэтому нужно всем сплотиться. Ну, то есть, неважно, как он враг называется. То есть, война – это их состояние. Там, человека сбережения, работа, так сказать, для того, чтобы обустраивать жизнь человека, это вообще, ну, не их приоритет. Это для них лишь способ сохранения, так сказать, ну, определенного рейтинга, но все равно главная их цель – это все равно война с врагом, неважно, каким внутренним, внешним, или с обеими сразу, или с обоими сразу. И, конечно, в этом смысле для демократии вот, так сказать, воевать так же эффективно, поскольку война – неестественное состояние человека, а значит, тех государств, где права человека легли в основу государственного устройства, конечно, это есть глобальное преимущество у диктатур. Но мне кажется, что слабость, в частности, путинской диктатуры, главное ее заключается в том, что у нее нет внутренней поддержки внутри страны. Что бы ни говорили о том, что война, значит, пользуется, ну, то есть пользуется поддержкой значительной части общества, я по-прежнему считаю, что это не так. Да, в обществе есть значимое, но значимое, но существенное при этом меньшинство, которое действительно от этой войны является выгодным приобретателем или поддерживает ее по идеологическим соображениям. Но основная масса населения против всего того, что происходит, для них это неестественно. И в этом смысле мы видим, что Путин фактически сейчас просидит исключительно на штыках. Его уже не интересуют ни вопросы легитимности, ни вопросы народной поддержки. И в этом смысле, так сказать, последняя там, специальная выборная операция была очень показательной. И в этой ситуации мне кажется, что вот этот страх, который является последним и главным, но, правда, действующим пока инструментом сохранения власти, он такой обоюдоострый инструмент. С одной стороны, ты сплачиваешь людей вот этими бесконечными страхами репрессий, но с другой стороны, Надо понимать, что страх в ситуации, когда уже никто не чувствует себя защищенным, надо сказать, что Шойгу-то, в общем-то, был человеком из самого ближнего круга, да, там бесконечные их пропадания в тайге и так далее. То есть это очевидно, какие-то были личные отношения, в которых Путин разочаровался, то это создает нервозность. И самая главная проблема, что из этой ситуации нет выхода. В этом смысле очень важна позиция Запада, которая о признании нелегитимности Путина, которая сформулирована политически. Да, ее на государственном уровне трудно реализовать с точки зрения взаимоотношений стран. Но политически сигнал совершенно четкий послан, что с Россией будут разговаривать, вынуждены будут разговаривать, но не с Путиным. Вот мне кажется, этот сигнал уже, мне кажется, становится таким все более явным и очевидным и внятным, потому что перспективы переговоров с Путиным нету. Потому что за переговорами не последует мир. Потому что Путин – это война, и это уже всем понятно. Война является его естественным состоянием, и если война закончится, закончится и Путин. Поэтому о чем с ним разговаривать? Но сигнал, посланный российским элитам, который, как бы, мне кажется, ну, становится все более внятным, это важная история. И вот здесь я вижу слабую, так сказать, составляющую режима. При том, что, конечно, все это не отменяет вещей, которые обсуждаются постоянно, необходимости помощи Украине по всем фронтам. Это очень важная история, потому что действительно именно она находится на передовой. Но внутреннюю слабость режима не надо недооценивать. И борьба внутри страны, как мне кажется, да, помощь тем людям, которые или являются настоящими героями и возвышают свой голос против войны, явно соответствует нарастающим общественным настроениям. Или тем людям, которые не соучаствуют в преступлениях, отказываются, саботируют, бойкотируют всевозможные мероприятия, направленные на мобилизацию общества в самом широком смысле, на новые волны убийств. То есть вот люди, которые в России сейчас, мне кажется, себя показали, проявили, мы их увидели в ситуации, опять же, с вот этой выборной операцией 17 марта, нуждаются в поддержке, являются очень важным, как бы таким, ну, если хочешь, политическим инструментом прекращения войны, прекращения всей этой агрессии. Потому что, еще раз повторяю, вот эти перестановки кровати в борделе Путину не помогут. Но если предположить, что он сможет, значит, сплотить общество, значит, общество смирится с неизбежностью этой войны, потому что она вот есть и есть, ну все уж теперь, как данность, как то, что, как, не знаю, как утром зубы чистить. Вот есть война, есть. Вот если общество смирится, да, для Путина это будет серьезным успехом, и устойчивость режима, конечно, будет гораздо выше. Но я считаю, что пока от этого до этого далеко. А наша задача, конечно, наоборот, увеличивать число тех, кто выступает против войны не только по этическим и гуманистическим соображениям, но и по шкурным, что уж тут говорить.
Вам все-таки не кажется, что общество, вот именно сказали, смирилось? Я не знаю, это совершенно какое-то неправильное дело, да, я нахожусь 2 года за границей, и мне сложно судить, что происходит с российским обществом, чтобы я мог какие-то навешивать ярлыки, смирилось общество, не смирилось, там, большинство, значит, за войну или не за войну, но вот как раз ощущение, наверное, которое возникает, и мы, наверное, можем с вами поделиться какими-то ощущениями и умозаключениями, что как раз-таки вот поддержки войны нету, я с вами соглашусь, чтобы люди там, чепчики бросали, массово записывались на фронт с этим соображением. Постоянно жить в напряжении из-за войны, как будто бы то, что я слышу, что рассказывают там мои друзья и знакомые, и родственники, которые в России. Вот такого как будто бы нету. Как раз-таки как будто общество смирилось и старается не замечать. Вам не кажется так? Вы просто говорите, что это вроде не произошло. Вот мне кажется, что как раз наоборот произошло. Что общество смирилось и пытается делать вид, что этого нет, пока это получается у многих, потому что экономика, ну, работает, люди живут, на работу ходят. Вот все почти как всегда.
Да, конечно. В этом смысле это, я бы назвал это смирением, я бы назвал это попыткой и довольно успешной людям выстроить свой мир, свое существование ежедневное, в том числе в рамках того ужаса, в котором мы все оказались. И винить их за это, ну, по меньшей мере, странно. Это совершенно естественное
это
желание
правда.
Человека. Но, понимаешь, вот... Мы еще раз говорю, это экстремальная ситуация, это война в самом глобальном и широком смысле этого слова. Это не только война, которая идет, как почему-то многие считают, это война России с Украиной. Да, нет, это война гражданская, в том числе во многом. Здесь очень много разных аспектов. Но в этой войне, ну вот, конечно, и, конечно, людям мало людей, которые с удовольствием, скажем, могут принимать участие в войне. Мы видим таких, конечно, за деньги, да, это вот эти. Вот это все упырье, оно повылезало, так сказать, это как бы понятно, для них сейчас еще раз благоприятная среда. Но обычный человек, конечно, это против этого. Но когда такая ситуация, вот это и есть время героев. Да, ненормальная ситуация требует ненормальных, то есть отклонения от нормы, решений, поступков. И все равно эти люди возникают. И когда общество даже, казалось бы, так сказать, понимает, что не может само самоорганизоваться на протест, оно все равно может откликнуться на какой-то зажженный маяк. И вот для меня это вот действительно, вот именно в таком контексте я воспринимаю поступки людей, которые внутри России продолжают возвышать свой голос против войны, против того, что происходит, пользуясь любой возможностью. Вот я понимаю, что мы все отлично отдаем себе отчет, что вот 8 сентября, да, 2024 года в Петербурге должно пройти переназначение гуляйтера Беглова, ну, если называть вещи своими именами, да, представленника фюрера Путина. Но вот это называется выборы губернатора Санкт-Петербурга. С точки зрения нашего с тобой понимания, Петербурга — это такое важное событие, это вообще, ну, то есть это для родного города. И это должно для нас так и оставаться. Не в смысле этой процедуры, которая — это всего лишь путинская процедура, но использование этой процедуры нам нужно для того, чтобы попытаться дать возможность тем петербуржцам, я уверен, что их много, которые готовы возвысить свой голос, да, или это присоединить свой голос, или продемонстрировать свою позицию, сделать это. И когда вот Людмила Васильева, да, 83-летняя петербурженка, женщина, которая родилась в первую блокадную зиму, наша коллега, которую мы знаем много лет, наш соучредитель Европейского Петербурга, говорит: я хочу воспользоваться этой ситуацией, чтобы мы возвысили свой голос. Я все понимаю, мы все понимаем, это никакие не выборы, но это возможность. Я хочу, чтобы мои коллеги рассмотрели такую возможность, обсудили это со мной. Мы действительно долго это обсуждали. И да, мы приняли такое решение, когда, ну, скорее всего, это произойдет за 90 дней до 8 сентября, 8 июня или около того, 10-го, это будет, ну, будет объявлено, что пройдут так называемые губернаторские выборы. Да, появится кандидат, захочет зарегистрироваться кандидат, которого я назвал Людмила Васильева, да, настоящая блокадница. Это не те советы ветеранов по вызову войск НКВД и заградотрядов, на которые опираются такие гауляйтеры Беглов, да и вообще весь путинский режим. Он плоть от плоти оттуда, из этих, значит, советов ветеранов по вызову и советов ветеранов войск НКВД. А настоящий человек. А вот, знаешь, помнишь, как много говорили вот эти представители власти про блокадный код, вот это вот все, да, то есть... Ну, то есть паразитируя, спекулируя, как-то пытаясь использовать вот эти все вещи. Ну, вот вам, пожалуйста. Вот и пожалуйста. Вот вам скажут, что все, что думают про вас, про вашу преступную войну, люди, которые имеют право про это говорить, в отличие от вас, преступников, кровопийц и коррупционер. Поэтому, конечно, да, понятно, никто не знает, но это будет важно. Это даст возможность тем муниципальным депутатам, которые не потеряли совесть, поставить свою подпись за ее выдвижение. Это даст возможность петербуржцам, поскольку ей придется собирать подписи, и, конечно, никакая партия ее не выдвинет, даст возможность проявить. У кого-то эта потребность явно существует. И мы это видели, еще раз говорю, мы много было скепсиса, но мы видели очередь за Надеждина. Не за Надеждина, а за себя самого поставить эту подпись. Мы видели Екатерину Дунцову, которая, кстати, продолжает свою работу. Да? Очень много скепсиса в отношении ее. Но как бы мы к ней не относились, поверь, я знаю, потому что я все время нахожусь в контакте с Петербургом. Я знаю, как много людей рассчитывают на этот вот рассвет, на этот проект, хотят в нем участвовать. Понятно, что они в основном это молодежь, которая не битая, не пуганая. Ну, так это тоже очень важно, потому что, значит, ну, не только ветераны, да, и такие люди, прошедшие через все, как Людмила Васильева, но и люди, которые вот сейчас входят в жизнь, все равно это вот сопротивляются этому, не приемлют происходящее. Поэтому я думаю, что вот этот лозунг, с которым она выходит, «Петербург – город мира», его поддержат многие петербуржцы. Ну, надо дать им такой
вариант. Аксель Львович, вот вы говорите, мы еще поподробнее поговорим об этой кампании в Петербурге, но вот с одной стороны вы говорите про Путина, который сидит на штыках, и как вы говорите с какой-то надеждой на то, что внутри все-таки там в Кремле где-то какие-то будут конфликты. Большая часть политологов говорит о том, что если какие-то перемены в России произойдут, то произойдут они, скорее всего, из-за конфликтов в элитах, да, а не из-за того, что там вдруг восстанет российский народ против Путина и войны, и за демократию, и за все хорошее. При этом вот объясните мне, по-настоящему, да, я понимаю, что вы оппозиционный политик, и это ваша работа, и вы действуете так, исходя из своих убеждений, да, в этом я никоим образом здесь не критикую, это говорю. Но в целом, вот такие, ну, все-таки, наверное, в масштабе всего происходящего локальная история сейчас с выдвижением Людмилы Васильевой в губернаторы. Причем мы прекрасно с вами понимаем, что ее не будет в бюллетене. Что тут как бы даже строить из себя что-то. В чем смысл, по большому счету, глобальный какой-то? Или это просто работа на будущее, чтобы те, кто остается здравомыслящий, ну, оставались здравомыслящими, не чувствовали себя потерянными? Или все-таки вы действительно надеетесь на то, что это как-то приведет к изменению ситуации?
Смысл очень простой, вполне себе, знаешь, такой человеческий. Почему мы этим занимаемся? Потому что мне кажется, что в этом глобальном бою, который мы ведем с путинским режимом, там, со свободу своей страны, своего города, просто важно, чтобы каждый занимал свое место в строю и своим делом занимался в своем окопе. Пускай кому-то это кажется незначимым, пускай кому-то это кажется неважным. Но, мне кажется, правильное распределение нашего времени и сил не на критику того, как в соседнем окопе воюют, да, а о том, как правильно надо воевать, а на то, чтобы воевать. Воевать, вы мне простите уж такую терминологию, но это война, здесь не будет ничьей. Ничьей с путинизмом быть не может, это не шахматы. Здесь либо мы их, либо они нас. Мне кажется, все это уже давно понятно. Убийство Алексея Навального, в этом смысле, я не знаю, какие еще там. Да? И возвращаясь, и вот мы произнесли имя настоящего героя России Алексея Навального, я здесь должен сказать, вспомните, что он говорил. Не существует волшебных палочек, бузинных палочек, не существует серебряных пуль, но существует наше право и возможность каждый день наносить ущерб этому режиму, потому что это зло абсолютно. А ущерб, он может быть самый разный. Лайк поставить, репост сделать. Вот сейчас, например, вот вы слушаете нас, наши уважаемые собеседники, зрители. Поставьте лайк, сделайте репост, напишите комментарий. Это правда вклад. Понимаете, так и достигаются победы, так и добивается свобода. Потому что вклад должен быть каждого. Вклад соразмерный, возможный. Не каждый может достигнуть планки героев. Но эти планки существуют для нас, мы помним о них. И это повод не снижать свою и постоянно это делать. Вот если говорить о том, что меня мотивирует, если ты хочешь, для меня не существует альтернативы. Я понимаю, что я нахожусь в состоянии войны с этим злом как бы довольно долгое время, и для меня нет, я не смогу, точно не смогу отступить. То есть для меня такого варианта не существует. То есть я буду, да, я вынужден отступить, скажем так, из родного города, потому что там у меня нет возможности сражаться, потому что из СИЗО это дело довольно затруднительно. Мы прекрасно понимаем, что нет у меня альтернативы, к сожалению, Вильнюс или Питер, да, у меня есть альтернатива Вильнюс или СИЗО, или тюрьма. И в этом смысле, конечно, я не хочу давать им такую радость и буду продолжать сражаться. Это моя личная мотивация. А если говорить глобально, то я тебе скажу так. Конечно, конфликт в элитах в таких системах имеет важнейшее значение. Но он может по-разному разрешиться. Мы с тобой историки, а тут даже далеко ходить надо. Вот вспомни. Португалия, если не ошибаюсь, 76-й год, когда конфликт в элитах, армия вышла на улицы, она тут же смогла опереться на народную поддержку, да, на саму революцию «Гвоздик», потому что этот режим достал всех, его никто не хотел защищать. Никто не хотел выступать, потому что знал, что режим жестокий, будет стрелять. Но поддерживать никто не собирался. И все, пожалуйста. Или, например, заговор против Эрдогана. 16 или 17 год, прошу прощения, да? Когда народ вышел за Эрдогана. И военный переворот, который, скорее всего, я думаю, был направлен на большую демократизацию, на прекращение вот этих диктаторских замашек Эрдогана. Он был вроде военный, но направлен был в сторону тоже как бы демократизации. Чем закончилось? Массовыми репрессиями, не только среди военных, вообще чисткой всего, потому что народ вышел за Эрдогана. Пригожинский мятеж, и, как мне кажется, во многом, несмотря, как раз, может быть, цифры на фоне картинок, и тем более это тоже иллюстрирует, пригожинский мятеж, спецоперация по единству фюрера и нации, которая не удалась вот 17 марта, демонстрирует, что этот режим защищать никто не будет. Вот да, это не значит, что завтра кто-то выйдет, но это важно. Понимаешь, для тех же заговорщиков условных. Эти исторические примеры имеют значение. Поэтому конфликт в элитах, при том, что если диктатора поддерживает народ, это совсем одна история. И ровно другая история, если этот режим так достал, что сил уже нет. Мы сейчас, кстати, с тобой, ну не только мы с тобой, посмотрим, насколько легко Иран пройдет ситуацию необходимости специальной выборной операции в условиях явного непринятия режима большинством населения. Я думаю, что ситуация в Иране, ну, там она еще более конфликтная, потому что там этот режим безумный, он гораздо дольше, да, даже чем наш. Хотя наш тоже, казалось бы, тоже...
И людей внутри поубивали больше.
Да, там уже там последние протесты кончились там десятками погибших офицеров, да, то есть вот этих попричников, которые защищали режим. Понятно же, сколько же погибло среди мирных протестующих. То есть это, ну то есть понятно, то есть мы не знаем, как вот, например, что произойдет, например, внутри элиты Ирана, да, с учетом того, что понятно, что народ прям не жаждет снова выбрать какого-нибудь очередного упыря, значит, который будет там хватать женщин, там, типа, сжигать, убивать и вешать. Тех, кто, так сказать, не согласен с целью умереть за... Не знаю, за что они там хотят умереть, простите, что я мое невежество, но не понимаю. Как, в принципе, не хочу погружаться в упырские, звериные, как бы, смысл этих режимов. Но мне кажется, что здесь примерно то же самое. Поэтому это не бессмысленная работа. Я понимаю, что и никто не говорит, что мы сейчас там что-то разожжем. Но, еще раз говорю, на этом пути могут быть успехи, могут быть неудачи. Вопрос лишь в альтернативе. Мне кажется, Алексей нам подсказал приемлемый для каждого из нас способ существования в рамках столь непростого времени. Ну, то есть, конечно, можно и нужно жить, продолжать, да, существо, сохранять себя, помогать родным и близким. Это все никто не отменял. Но каждый день действительно можно сделать что-то небольшое для того, чтобы этот режим, как нанести ему ущерб, как нанести какой-то, так сказать, урон, там, решать его тех, кто ему сопротивляется. И в этом смысле последнее, что скажу. Уж точно мы должны поддерживать тех наших товарищей и тех, кто находится внутри страны и имеет такую смелость возвышать свой голос. Они точно нуждаются в поддержке, даже если нам кажется, что они такие, знаешь, одни в поле воины.
Наверное, многие, я предполагаю, наши зрители задаются вопросом внутри себя, когда же все-таки что-то там, да, произойдет, вот этот вот раскол или не раскол. Мы действительно знаем, что режимы, которые держатся на штыках, обычно этими же штыками и свергаются, зачастую, во всяком случае. Как вам кажется, почему этого не происходит, и стоит ли этого действительно ждать в каком-то обозримом будущем? Какие, может быть, необходимые, да, вот мы там, как историки, да, не знаю, особенно в школе, да, даже, наверное, не как историки профессиональные, а вот именно как школьные учителя, да, и ученики, там обычно, да, у нас причины, поводы, там и так далее, да, таблички, я помню, какие-то в школах рисуют. Это, конечно, такие довольно существенные обобщения, но вот если попробовать, какие должны быть причины, какие должны быть уводные, чего сейчас не хватает, чтобы это произошло? Вот вроде вы говорите, войну не поддерживают, вот безопасности себя даже те, кто рядом с Путиным, не чувствуют, да, вот сажают всяких высокопоставленных генералов. Вот вроде экономически, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, и не очень, и по миру не поездить. Вроде бы какие-то предпосылки есть, а ничего не происходит, чего не хватает?
С моей точки зрения, предпосылки так или иначе, ну, конечно, невозможно отслышать. Вот кто-то правильно сказал, сейчас не буду врать, потому что не помню точно, кто это делал, но, в общем, правильная мысль о том, что специфика таких режимов заключается в том, что когда вдруг они рушатся, все сразу выходят и говорят, ну, точно. Как мы же давно говорили, все предпосылки-то сложились. Ну, конечно, это должно было произойти. Но пока они стоят, любые прогнозы о том, что вот скоро-скоро режиму конец, ну, они действительно во многом несостоятельны, потому что никто не знает эту точку. Ну, просто ее невозможно вычислить, пока нет такой. Вот, к сожалению, человечество не достигло таких способностей, чтобы вычислять эту точку, когда режим раз и рассыпает такого рода. И поэтому все говорят, ну, какие-то они странные оптимисты или не очень здоровые люди. Ну, как же, смотрите, всех сажают, они всех убивают, они там никого не щадят, ни своих, ни чужих. Опять же, ну, мне кажется, если задуматься о том, как ведет себя режим, да, вот эта агрессия, вот эта злоба немотивированная, совершенно каких-то идиотских, ну, с нормальной точки зрения, поступков, звериных, ну, если как бы это перевести на человека, на плохого человека, ну, представьте, сравнить, да, плохой вот режим с плохим человеком, то такое поведение не свидетельствует о силе зла. Сильное зло медленно, спокойно надвигается и под катком тебя просто, да, не замечая. А психующее, нервное, стреляющее в разные стороны, направо и налево рубящее, испарящее, значит, насилие. Ну да, это чудовищное зло, какое хотите, страшное зло, но оно не сильное, оно неустойчивое, нестабильное. Вот это, мне кажется, что какие у нас есть предпосылки, да? Как Ленин говорил, да, или не Ленин, там, верхи не могут, низы не хотят. Ну давай разберемся.
Ленин.
Могут ли верхи? Ну, опять же, есть аргументы, что могут, а есть аргументы, эти аресты, перестановки, ну и Пригожинский мятеж, опять же. Но есть и аргументы, и какие-то моменты, говорящие, что уже не очень могут. Хотят ли низы? 87%. Хотят, наверное, да, скажет кто-то, формально придя, как бы, и посмотря. Одновременно с этим, увидев двух девушек или женщин, занимающихся непонятно с чем с урной, да, на избирательном участке в Петербурге, на фоне стоящих очередей в полдень на похороны Алексея Навального, в очереди за поставить подписи за антивоенного кандидата. Скажет ли он, что режим стал устойчивым и решил задачу про демонстрации единства пюрерой нации. Мне кажется, это увидели все, это важно было. Да, это Европарламент отразил свои резолюции, конкретно Полдень против Путина, например. Да? Увидели люди, что да, Россия не равно Путин, обыватель европейский увидел. Но три элитах увидели? Увидели. Все же знают цену этим 87%. В них, по-моему, реально только сам Путин верит. Вот все понимают, все знают, что нет никакой народной поддержки. Когда они что-то там планируют, но они должны же из этого исходить. Еще раз говорю, выступать против любимого диктатора народа и ненавистного диктатора – это разные вещи. Поэтому это важно. То есть вот эти ситуации копятся. Или, например, те самые же резолюции Европарламента и других структур. И четкий месседж, о чем мы уже говорили в начале, о том, что с Россией – да, разговаривать будем, придется, Путиным – нет. Соответственно, вот поставь же опять себя на место ближайшего его окружения. Понятно, что трудно влезть в голову там, таких людей. Да? Иногда мне кажется, что голова у нас просто по-разному устроена. Но вот если исходить из логической точки зрения, да, они должны тоже это учитывать. То если вот что-то, да, то есть как бы служить ему до конца, это непонятная перспектива, вообще там непонятно что, ради чего все это, да. Чтобы что, чтобы весь мир захватить, что ли, что, или что, в концлагере. То есть есть же дети, внуки, они жить хотят нормально. То есть здесь, мне кажется, опять же, ну вот этот консенсус, о котором я говорил с самого начала войны, я еще раз повторю, я вот говорил, утверждаю и продолжаю утверждать, что по поводу войны в российском обществе консенсуса не будет еще очень долго. Да, то есть, ну, в смысле, что пора заканчивать, да, но вот характер, правильно, неправильно, кто виноват, там, типа, ну, то есть, вот осознание, признание того, что это была чудовищная агрессия и чудовищное зло, которое творила твоя страна, его сразу не наступит. Но тупиковость происходящего наступила, то есть, вот этот лозунг, с которым они все это нам навязали, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, он реализовывается в наших глазах. И, мне кажется, складывается консенсус другого рода. Еще раз повторю, есть Путин, нет России. Нет Путина, есть шанс. И вот эта мысль овладевает и элитами, и людьми. И мне кажется, что вот еще раз говорю, Путин становится полным синонимом войны и безнадёги. И поэтому так или иначе, мне кажется, все равно вот это произойдет. И выбегут все политологи, нас с тобой, обгоняя нас с тобой, мы там вообще там будем с тобой. Мы и бежать не будем, нам и не надо. Да? Ну, в смысле, лишь бы произошло. Но действительно, и это будет справедливо. Люди скажут, ну, конечно. Но пока этого не случилось, все оптимистичные прогнозы на фоне длящейся войны, погибнувших людей, увеличивающихся репрессий, кажутся, ну, мягко говоря, неуместными. Но и тем не менее, еще раз говорю, я говорю то, что говорю, и повторять это буду, ну, поскольку так вижу.
Смотрите, вот вы про это говорили действительно не в первый раз, что консенсуса по поводу войны не будет. И, в общем, мысль эта, мне кажется, понятной. Не только консенсус по поводу войны, но вообще в России все-таки довольно много людей, ну, например, так скажем, не близких нам по взглядам и каким-то ценностям. И я не знаю, там, например, сотрудники силовых органов, с которыми, если честно, и раньше-то общаться не хотелось, а вот сейчас, ну, сложно мне вот, если лично представлять, да, не ради там какого-то общественного блага, да, я не знаю, каких-то задач рабочих, но вот лично я себе не очень представляю, как я могу какому-нибудь ОМОНовцу, да, или как какому-нибудь человеку, вернувшемуся с фронта, пожать руку, да. Ну, просто не представляю себе эту ситуацию. А ведь понятно, и про это многие говорят, что каким-то образом Россию будущего, если она будет выстраиваться, если она все-таки уйдет от войны, ее придется строить на базе того, что есть и такие люди, какие-то консенсусы придется решать, конфликты, да, конфликты людей, которые вернутся с войны, непонятно каким настроением и ощущениям, их тоже нужно будет каким-то образом строить в обществе. Как вы видите, это действительно большой разговор, но вот в целом у вас есть представление, что должно будет происходить, как это будет происходить?
Ну, смотри, вот тебе наверняка будет, ну, в таких, я не знаю, аналогия будет интересно порассуждать. Знаешь, это как бы пойти между Сциллой и Харибдой нам придется. Это на девайлис не самый слой. То есть и в этой истории будут потери. То есть, да, по-моему, Одиссей Харибда съела 6 его, да?
По-моему, 12, насколько я
12.
Помню.
Сори, прошу прощения.
Сцилла. Сцилла съела 12, а Харибда в итоге сожрала... А, ну да, да, Сцилла съела 12.
Смотри, там, по-моему, Сцилла могла полностью, так сказать, уничтожить, да, а Харибда, ну, как бы... Если как бы
Харибда как раз засасывает. Да? Харибда как раз могла полностью, а ну вот, это ну, чудовище, ну, которое выбрать, прыгало, да.
Выбрать между плохим и очень плохим, пройти по тонкой грани, да, вот как бы, то есть найти этот путь, Почему я это вспомнил? Потому что, конечно, надо вообще помнить все-таки главную задачу. То есть главная задача, как бы, если понимаем, кто-то на меня обрушится, это не наказание преступников. Главная задача – исключение, в принципе, преступлений. Да? То есть мы же строим, мы хотим построить страну, где такое невозможно, чтобы никогда больше. Вот так, если мы сформулируем свои задачи. Мы хотим построить страну, где главной ценностью является человек, где там, права человека, основная базовая жизнь, свобода собственности являются совершенно незыблемыми. Поэтому в рамках этого, конечно, нам очень важно, этот водоворот, этот маховик насилия и бесконечной мести, конечно, не включать. Это страшный механизм. С другой стороны, преступления, совершенные от имени российского государства, конкретными совершенно людьми, настолько чудовищны, что во имя будущего мы не можем простить это преступление. Да? Конечно, могут быть самые разные обстоятельства. Вот мы сейчас говорили, да, условно, восстанет завтра условный, я не знаю, пускай будет Патрушев, неважно. Патрушев против Путина, да, арестует Путина там на секунду, переворот случится. И, конечно, тем, кто таким образом сумасшедшего маньяка фашизоидного, который готов убивать, по-моему, бесконечно, таким образом приструнит, да, конечно, тому будет амнистия наверняка, да, то есть благодарность человечеству, несмотря на все, что он совершил до того. Поэтому еще раз говорю, здесь будут такие обстоятельства, мы не знаем, как они сложатся, но в целом мы, конечно же, должны пройти через процедуры, связанные с наказанием военных преступников. Мы должны пройти через процедуры, связанные с механизмом иллюстрации. Я в этом совершенно убежден. Потому что вопрос не только в тех, кто убивал, но в тех, кто построил и способствовал строительству этого режима, который оказался на такой способен. Оказался с таким чудовищным, страшным людоедским потенциалом. Поэтому в Европейском Петербурге...
А как это, Максим Иванович, как это может произойти? Потому что, хорошо, допустим, пришли, нынешние оппозиционеры в изгнание к власти, да, их парламент, ваш, по сути, парламент, ваше, какое-нибудь кресло министерские, президентские и так далее. Это можно представить, как это происходит. А если мы говорим про какую-то медленную перестройку, я не очень понимаю, вот как вы пойдете на выборы с тезисом «накажем военных преступников», «накажем людей, которые воевали», «накажем силовиков, которые есть». Сложно представить, что с таким тезисом можно выиграть выборы.
Ты говоришь сейчас о том, что есть большое число людей, которые так не думают. Наверное, у них будут свои представители, но видишь ли, в чем дело? У меня опять такой дилеммы нету. Мне часто приходится слышать, вы там поосторожней, вы там выступаете, да, вам придется вернуться же. Если вы хотите продолжить политику в России, там, в Петербурге, то вы должны выбирать выражение. Хочу огорчить или обрадовать. Не собираюсь выбирать выражение. Дорогие друзья, те, кто следит за моей политической деятельностью, я попадался кому-то на глаза, отлично знают, что я никогда не выбирал выражение. В смысле, если это требовалось, если выбор выражений вел к тому, чтобы как-то исказить мысль, которую я хочу донести. Нет, я ничего не буду говорить другого. Я и сейчас считаю, что да, правда на стороне Украины. Помогать Украине – это хорошо и верно, потому что она жертва агрессии. Да и сейчас я разделяю российское государство и российский народ. И мой оптимизм, между прочим, если нетрудно заметить, базируется на вере в собственных народов, в собственных сограждан. Прежде всего, петербуржцев, конечно. Вера в том, что да, большинство из них против войны, большинство из них воспринимает это как все чудовищное насилие над городом и страной. Поэтому я ничего не буду менять. Я буду говорить те же самые вещи. Вот мы сейчас записываем с моими коллегами по Европейскому Петербургу, часть из которых больше вынуждены уехать, но некоторые, как Людмила Васильева, Наталья Евдокимова, Александр Скобов, как мы знаем, да, теперь, к сожалению, в тюрьме, но они находятся в России. Мы формируем коричневую тетрадь, мы записываем туда людей, которые, как мы считаем, это наша оценка политическая, имеют отношение к становлению фашизма, и тем и косвенно, или прямой к преступлениям. И я понимаю, что кому-то не понравится, когда я вернусь в Петербург, скажут, как же вы могли занести в эту коричневую тетрадь самого Михаила Борисовича Петровского? Занесли и готов доказать, что Михаил Борисович Петровский, директор Эрмитажа, и его сын, вице-губернатор Петербурга, самые настоящие пособники фашистов. И имеют прямое отношение к насилию и надругательству над Петербургом, его смыслом, сутью и всем, чем хотите. И это, конечно, вполне может быть, что с моей точки зрения не согласится большинство петербуржцев, какая-то часть петербуржцев. Не вижу здесь проблемы. Да, это будет разговор и диалог. Еще раз говорю, в основе его должно же лежать понимание, что нам нужно построить другое общество. И вот без диалога с людьми, которые думают иначе, чем я, может быть, противоположно, и действовали, не обойтись. Но между тем, даже нынешнее российское законодательство фиксирует, что есть статья, боюсь ошибиться, ну вот развязывание агрессивной войны. И все нынешние руководители...
Призывы к развязыванию войны, да.
Да, все нынешние руководители российского государства, включая господина Беглова, члена Совета Безопасности, много раз, так сказать, открывавшего свой поганый рот, простите, я по-другому сказать не могу, не только чтобы сказать всякие несуразности и глупости, за которых стыдно и противно, а он уже был пост губернатора Петербурга занимает, но и просто очевидные агрессивные вещи, помогающие войне. Это человек преступник. По нынешнему российскому законодательству. Я не суд, но я буду об этом говорить. Сейчас буду говорить. И считаю, что да, господин Беглов обязательно должен быть в итоге, с моей точки зрения, задержан, допрошен по этим статьям. И мне кажется, что арестован. Но еще раз говорю, это вопрос не сегодняшнего дня. Но если ты говоришь о том, что надо менять риторику, подстраиваться, нет, я ничего менять не буду. Я не вижу, я настаиваю на этом и не считаю, что между мной...
Я не говорю, что ее нужно менять, я как раз-таки спрашиваю, как вы с такой риторикой, да, и с такой позицией об осуждении людей, да, иллюстрациях и так далее, как вы собираетесь реализовывать эти механизмы, потому что, ну, я полагаю, что вы собираетесь захватывать власть, вы будете хотеть участвовать в выборах.
Нет,
а выборы выиграть, наверное, непросто.
Я считаю, что мы сможем убедить людей в этом. Я считаю, что люди здравы. Я считаю, что если люди осознают, в большинстве своем, что совершены преступления, да, то преступление требует наказания. Но главное, еще раз повторю, вот все-таки не на этом хочу сконцентрироваться. Хотя это важная история. Я почему и говорю, что она непростая. Про ссылу и Харибда я ее не даром вспомнил. Еще раз говорю, есть опыт восточноевропейских стран, не будем сейчас туда углубляться. Но главное наше осознание, что мы хотим... Вот, например, у нас написано, европейский Петербург намерен прийти к власти на первых свободных демократических выборах в Петербурге. Ну, победить на них, да, чтобы реализовывать свою программу. Но для нас не это самоцель, не наша. Демократия – это не власть демократов. Это установление неких базовых норм общежития, которые мы просто базовые нормы общежития, ради которых мы хотим победить, которые мы считаем соответствуют духу и сути европейского родного Петербурга, они основаны на защите прав человека, где месть, насилие, значит, бессудные расправы над своими политическими оппонентами. Там, да, вот это все неприемлемо в принципе. И поэтому даже те, кто, с моей точки зрения, совершал преступление или способствовал становлению довольного режима, все равно будут в рамках той системы, которая мне близка, иметь право на реализацию собственной точки зрения, защиту, да, и уж точно, значит, никакого, ну, с моей точки зрения, не будут подвергаться никакому произволу. В этом принципиальная разница. Еще раз говорю, главное изменить, ну, сам смысл российской государственности. Да, но это, да, еще раз говорю, разговор, конечно, очень глубокий и длинный, но повторю, значит, вот между этими Сциллой и Харибдой надо пройти, потому что мы помним, что одно из ошибок, наверное, уже, знаешь, тоже, которое, ну, тоже все признают, если так можно выразиться, заключалось в том, что очень легко дали возможность старым коммунистическим функционерам на рубеже 80-х, 90-х переобуться, перекраситься, даже не сильно стараясь, что называется, да, и под лозунгом «не надо охотиться на ведьм», спокойно, так сказать, все дружно пошли в светлое демократическое будущее. Ну и потом окончилось это тем, что теперь ведьмы охотятся на нас. То есть вот эти вещи тоже надо иметь в виду.
Тут, конечно, так логично было бы перейти к этому бесконечно продолжающемуся разговору о предателях, но про другое все-таки хочу спросить. Вот вы сказали в начале, что сейчас ведет война не Россия, Украина, а всего цивилизованного мира против варваров, диктаторов, врагов, в общем, свободы. И в эту логику как-то очень сложно вписываются события, которые связаны с Израилем и Палестиной. И это, конечно, такая вторая, да, горячая тема, которая будоражит мир, может быть, где-то даже сильнее, чем события в Украине. Мы видим, как вот сейчас несколько стран, в том числе Норвегия, да, Испания, кажется, Ирландия, признали независимость Палестины. Мы видим, что тот же уголовный суд, который выдал арест, ордер на арест Путина, сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы выдать ордер на арест того же Нетаньяху, премьер-министра Израиля. И Нетаньяху уже говорит, как, например, ООН, да, Совет Безопасности ООН встает в знак памяти, объявляет память, минуту молчания о погибшем президенте Ирана, который, в общем-то, причастен к казням десятков тысяч людей в своей стране. При этом та же Норвегия, например, поддерживает Палестину и запрещает въезд россиян. То есть какой-то сложный получается момент. Как будто бы вот этот западный свободный мир, который частично, во всяком случае, поддерживает Палестину, поддерживает, по сути, Хамас, делает все это, к сожалению, не таким однозначным, как бы это плохо ни звучало. Какие вообще у вас мысли по этому поводу?
Мысли по этому поводу у меня очень грустные. Наверное, кто-то скажет, что это слишком там малодушно, но я действительно не вижу пока ответов на эти сложные вопросы, которые меня очень расстраивают. А я считаю, что, с моей точки зрения, это явный перебор, я даже не знаю, как это назвать. То есть как можно ставить вообще на одну доску Хамас, Палестину, вот эту вот мифическую, от имени которой Хамас выступает, я прям в случае это имею в виду, да, с Израилем. Вообще в моей голове не укладывается. С моей точки зрения, конечно, Хамас и все, что с ним связано, Иран, Россия, как государство, Китай, это вот это все, вот этот клуб диктаторов, это все та сторона. А Израиль при всех там сложностях для этого государства, его истории, его травм, его мужества, да, этого государства, этого народа, который отстоял свое право на существование, это страна на нашей стороне, на стороне свободного мира. Вот это надо видеть. Это вовсе не означает, что кому-то что-то надо прощать или кому-то там, у кого-то, для кого-то какие-то должны быть другие правила. Но это война. И не видеть первопричину, почему Израиль, вынужден защищаться, в том числе и радикальными способами, просто странно. Я вообще не понимаю, как можно было, что люди пропустили 7 октября? Они просто не видели, что ли? То есть для меня это настолько очевидно, что я не понимаю мотивации людей, которые... Я правда не понимаю мотивации Норвегии, Ирландии, Испании. Допускаю, что я чего-то не понимаю. Я вижу, что даже в среде тех, кто искренне борется с путинским режимом, да, большинство, конечно, подавляющее, в моем окружении поддерживают Израиль, в этом противостоянии с Хамасом, по-другому, с моей точки зрения, быть не может, но есть люди там, думающие по-другому, да, этот тренд тоже очевиден. Для меня он необъясним, честно скажу. Но, наверное, мне не хватает знания, понимания, я не претендую. Поскольку меня это расстраивает, скажу честно, да, я поступаю, кто-то малодушно, а мне кажется, кто-то скажет, кто-то рационально. Я этот вопрос откладываю, да, для себя, честно скажу. И концентрируюсь на том, где я что-то понимаю, где я могу принести пользу. Потому что я искренне считаю, что мы вынуждены испытываем огромное количество отрицательных эмоций. Это плохо сказывается на нашей боеспособности, скажем так, в смысле борьбы с режимом, борьбы со злом. Действительно, когда я вижу, что есть проблема, да, я не могу никак способствовать ее разрешению, я стараюсь в нее не погружаться, да, то есть сосредоточиться на том, где в моей истории я могу как-то эту чашу весов на маленькую какую-то крапинку склонить в нашу пользу. Понимаю то, о чем ты говоришь, тоже поэтому, еще раз говорю, поводу испытываю недоумение. И считаю, что это очень, конечно, вся эта история с развязыванием этой кровавой бойни, конечно, успешная спецоперация этого клуба тиранов, или как их назовите, я не знаю. Да? То есть это, конечно, не думаю, что Хамас все это произвел, конечно, самостоятельно. Там 6 октября, понятно, да, они там собрались, помолились, им там, было видение, что надо напасть. Конечно, это готовилось, конечно, были в курсе, безусловно. Я думаю, основные, участники этого клуба тиранов. Но и в этой ситуации, действительно, эти действия мне непонятны. Наверное, я допускаю две вещи. Либо я что-то не понимаю, либо такое большое число людей не видит за деревьями леса. Мне кажется, второе, но поскольку я допускаю, что сам ошибаюсь, сосредотачиваюсь на том, что мне яснее и где я больше пользы могу принести.
Тогда давайте обратно в Петербург нырнем. Все-таки можете объяснить эту историю с выдвижением Людмилы Васильевой в кандидаты в губернаторы Петербурга? Конкретно можете рассказать, что, на ваш взгляд, будет происходить, как Европейский Петербург будет действовать? Потому что, опять же, понятно, что в бюллетене ее не будет, понятно, что там необходимое количество подписей муниципальных депутатов, которые там в большинстве своем подконтрольны Смольному, набрать не получится. То есть как будет эта кампания проходить? И будет ли Полдень против Беглова?
Позволь отодвинуться опять же немножко, посмотреть на лес. Мы должны использовать все эти даты, важные для режима, специальные выборные операции, не относясь к этому как к выборам, да, тогда и споров нет. Да, еще раз говорю, это и для них важная история, у них свои цели, у нас свои. Да какие наши цели? Мы хотим использовать...
И механизмы их реализации.
Да, конечно. Мы хотим... Опять же, объединить усилия самых разных людей внутри Петербурга, за его пределами. Для кого это важно? Чтобы запустить кампанию «Петербург. Город мира». Значит, каковы цели этой кампании? Да, всегда говорят, вы там что-то объявляете, красивое название, что за ним стоит? Цели очень простые. Сделать так, чтобы петербуржцы перестали умирать и убивать на этой бессмысленной преступной войне. Второе. добиваться того, чтобы людей и деньги перестали тратить на войну. И в этом смысле, еще раз говорю, в рамках этой кампании каждый может себя найти. Могу сказать, что мы, конечно, там не вчера ее придумали и давно уже как бы думали о том, какие формы найти, как продолжить нашу борьбу после 17 марта, когда мы увидели, что запросы в Петербурге, в том числе Петербург, был одним из самых активных в полдень против Путина, родной город, что, конечно, нам приятно на такой волне находиться с многими нашими земляками. Но у людей, я уверен, что будет желание выразить свое отношение к тому, что происходит в городе в этом контексте, потому что Беглов настолько уникальный кретин, да, что как бы даже будучи абсолютным путинским упырем и фашистом, самым таким вот упертым, да, поскольку там вот он действительно один из тех, у кого одна из видна буквы Z, но при этом он еще собственные изюминки добавляет, если так можно выразиться. Да, вот блестящее его выступление, последнее по поводу того, что Петруша... Знаешь, такое ощущение, что человек сидит и думает, какую глупость я еще не сказал, как бы мне еще потом... Иногда кажется, ну, понимаешь, что это не так, что он троллит, да, что петербуржцы что еще стерпят от своего губернатора-гауляйтера, да? Что еще там? Типа, он уже все, он что только не путал. Екатерининский Елизавета, Александринский с Мариинским, противнутый актив, ну, то есть петрушки там были, ну, в общем, все, что хочешь. Ну, так вот, конечно, я считаю, что надо, конечно, аккумулировать в том числе эту историю. Да, потому
я
что...
просто очень посоветую нашим слушателям, если вдруг кто-то не видел, посмотреть это выступление Беглова, который, значит, говорил про, значит, некую супругу. Я, признаюсь, сейчас не понял, какую он имел в виду, та, которая сидела в этот момент уже в монастыре в ссылке, или которая была там приятельницей Меньшикова, да, которую мы знаем, как Екатерину Первую потом. Ну, в общем, какую он имел в виду, непонятно, но некая из них, значит, говорила: Петруша, надо бы здесь город основать. Ну, по идее, Екатерина Первая не могла. Ну, короче, черт знает. В общем, посмотрите сами.
Знаешь, если представляю интервью с Беглом, скажите, уважаемый Александр, а вы какую жену имели в виду? Екатерину Первую? Он говорит, ну, конечно, конечно, Екатерина Первая, конечно. А какую же еще? Скажите, Александр Ильич, а каково ваше отношение к роли и месту Марты Скавронской в жизни Петра? Марта Скавронская, а кто это? Вот я думаю, что он же просто ничего не понимает. Ему что-то написали, он добавил изюма, как ему кажется. Нам вот этот изюм так выглядит. Ну, возвращаясь как бы от этих его личных качеств, надо понимать, что он сам по себе еще дополнительный раздражитель. Можно вспомнить здесь и книг, и много чего, да, не будем углубляться, петербуржцы сами могут там в комментариях дополнить, да, вспомнить его подвиги.
Ну, и так в этом смысле... Что вы, да, собираетесь, как будет выглядеть?
И в этом смысле вот мы хотим, посмотри, значит, в этом смысле один из нас способов, да, борьбы за вот эту повестку, это выдвижение нашего кандидата именно с этой повесткой. Петербург, город мира. Кандидаты, которые, если спросить, что вы собираетесь делать, да, мы не будем всерьез обсуждать, как Людмила Васильева собирается планировать уборку снега, потому что мы не собираемся обманывать людей, говорить, что там будут выборы. Но наша задача на этом этапе сказать, что я хочу, если я буду губернатором Петербурга, мой первый шаг будет обращение к президенту России с требованием прекратить войну и вывести войска. Прекратить специальную выборную операцию. Простите, специальную военную операцию, выражаясь законным мордорским языком. Это нельзя было сделать. Это нельзя произносить как знамя. Можно. Но давайте вспомним историю нашей страны недавнюю. Борис Немцов, губернатор Нижегородской области. Внес огромный вклад в прекращение кровопролития в рамках Первой Чеченской войны. Вспомните, 1 000 000 подписей нижегородцев. Так вот, я хочу сказать, у петербуржца будет возможность подписаться за Людмилу Васильеву. За этот ее пункт о прекращении войны. Или хоть специальной военной операции, понимая, что она никуда не попадет, ни в какой бюллетень. Но, может быть, у людей в Петербурге есть потребность эту позицию поддержать. Может быть, ее нет. Наша задача предоставить. Вот власть организует процедуру, как она организовывала, да, вот мы полдень проводили в рамках их процедуры, но своими задачами, демонстрации своих важных для себя тезисов о том, что Путин не равно России, так и здесь. Мы хотим сказать, что Петербург — это город мира. И люди захотят поставить свою подпись за кандидата против войны. Пожалуйста, да? Вторая история – это муниципальные выборы. В рамках этой же кампании пройдут муниципальные выборы. И, насколько мне известно, довольно большое число людей, несмотря на все, в Петербурге и в рамках новых партий «Рассвет», и в рамках существующих, еще оставшихся как-то функционирующих «Яблоко» и других каких-то организаций, собираются так или иначе принять в этом участие. Собираются поддержать повестку «Петербург – город мира». Это еще не запрещенные слова. Этот тезис, ну, потом каждый может под этим что-то свое подразумевать. И это тоже будет часть нашей кампании. Кроме того, поскольку мы не привязываемся исключительно к 8 сентября, к этим так называемым выборам, а используем это, ну, для раскрутки кампании, то в рамках «Петербург – город мира» ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь настаивать, чтобы деньги, да, в твоем городе тратились на то, что важно для тебя – твоей семьи, для твоих близких, для твоего комфортного проживания в родном городе, а не на ракеты и бомбы. Потому что летящие на Киев, Харьков и другие украинские города бомбы и ракеты, это не построят, вот, грубо говоря, ну, вот это не благоустроенные дворы, не, значит, функционирующие ЖКХ, не убранный снег. Нужно устанавливать эти связи, нужно объяснять это людям, нужно вести эту пропагандистскую кампанию. Конечно, это вопрос пропаганды. Там будут самые разные формы, могу себе сказать, от стрит-арта до выступлений известных людей, музыкантов в рамках вот именно этой кампании «Петербург – город мира». И губернаторская так называемая история важна, но лишь часть всего этого. Просто в рамках этой истории мы хотим заявить, что да, у петербуржцев есть потребность, и дать им возможность эту потребность реализовать, еще раз говорю, свой голос возвысить безопасно в рамках законной с точки зрения Мордора процедуры,
по сбору подписей.
А? Да,
ну, то есть сбор подписей, в общем-то, будет в каком-то смысле похожая история с президентскими выборами.
Да. И мне кажется, что было бы правильно, например, чтобы в рамках кампании Мосгордумы те люди, которые во многом символизировали антивоенную повестку в рамках предыдущей специальной выборной операции, Дунцова, Надеждин, ну, это, конечно, их решение, их риски, я им не советую, это мы рассуждаем, заявили о своем участии в этих выборах, потому что Москва – это важно. Политика в России москвоцентрична, это факт, там, нравится, не нравится, это не важно в данном случае, это не оценочная история, это факт. Поэтому все, что будет происходить в Москве в рамках даже бессмысленных во многом выборов Мосгордуму, тоже важно. Если лидеры, ну, скажем, невольные лидеры антивоенного протеста или те, кто его символизирует, заявят о себе и попытаются тоже эту подписную кампанию в Москве организовать, это было бы здорово.
Максим Иванович, у нас тут остается буквально 4 минуты. Какое-то сотрудничество, да, про это все сложнее и все смешнее говорить, хотя вот все-таки на выборах, да, вот этих 17 марта что-то получилось, правда, после вот вышел этот фильм «Предатели», который, кажется, переругал всех еще больше, то есть вроде если тогда было ощущение, что как все-таки вместе действовать оппозиция готова, то тут уже как-то есть еще больше сомнений теперь, но все-таки... Вот в рамках такой истории с кем-то будете взаимодействовать? Ну, естественно, интересует там в первую очередь ФБК, которая сейчас находится в самом центре всех этих обсуждений.
Да, это сложный вопрос, за 4 минуты на него сложно ответить, но скажу коротко, моя оценка вот этого...
Ну, говорили с кем-то или нет? Не-не, вот просто про вот эти действия на петербургских выборах. Вы обсуждали там, не знаю,
с тем же... Смотри, мы говорили, я говорил об этом с коллегами из ФБК, с теми же, с кем разговаривал в рамках подготовки к полудню, и с Иваном Ждановым, и с Русланом Шевединовым, и с Леонидом Волковым. Переписывались мы на эти темы. Ну, я после фильма, наверное, надо взять паузу. Ну, давай так, опять же, не будем пытаться сейчас, скажем так, пройти назад по пути, разделившим нас в рамках фильма «Предатели», а попытаемся сформировать какую-то повестку, в которую всем захочется включиться, которую все сочтут интересной, важной в рамках нашего общего дела. То есть переключить фокус нашего внимания, взгляд друг на друга и соседних окопов, опять же, туда, где есть общий враг. И помнить, что если Гитлер вторгнется в ад, даже Черчилль собирался найти несколько добрых слов для сатаны в палате общин. И наша... Мне кажется, ну, наша линия должна во многом учитывать сэра Уинстона, поскольку этот человек знал, о чем говорил, и уж более последовательного врага фашизма найти сложно. Сейчас мы тоже имеем дело с новой разновидностью фашизма, это серьезное, важное, ну, такое важное в смысле нанесения ущерба зло, которое требует объединения наших усилий. Поэтому я думаю, что, несмотря на этот фильм, нужно все равно найти те формы, которые позволят нам сосредоточиться на общей борьбе. Вот я думаю, в эту сторону тратить свои силы.
Как думаете, есть вероятность того, что это получится, или размежевание уже слишком серьезное? Потому что многие воспринимают фильм «Предатели», да, не просто когда там высказывание своего взгляда на 90-е, а как раз-таки попытку ФБК окончательно размежеваться со всеми и, в общем-то, даже объяснить, почему это правильно, потому что, ну, в фильме «Предатели» об этом говорится. Ни с кем, ни на какие компромиссы вступать не нужно и так далее, и так далее. Ну, много раз уже про это говорилось. В общем, как вам кажется, есть перспективы или нет?
Я думаю, что нас жизнь заставит, должна заставить. Я считаю, что действительно ты прав, и это больше всего меня огорчает, что... Ну, наверное, многие смотрели разговоры Зимина с Плющевым. Я с Борисом Зиминым очень во многих оценках согласен. Главное, что скажу. Я не считаю это наследием Навального. Не считаю этот фильм наследием Навального. Я не близкий друг, там, да, я не Маша и не Леня. Но я, кстати, против того, чтобы Таню свалить, заменять на Машу с Леней, так, кстати, к слову. Так вот, я, как соратник Навального, не считаю, что это его главное наследие. А главное, что я считаю, что не надо со скандалом ломиться в открытую дверь. Вот что произошло на самом деле. Потому что дверь-то открыта, потому что оценки жесткие, которые даны давным-давно до всяких фильмов, и ничего нового тут не прозвучало. Капитан очевидности ли? Капитанша очевидность выступила. Поэтому, но эта история понятная. Сегодня у нас будут еще дебаты Володи Милова, с которым я согласен, и Маши Певчих, с которой я по большинству вопросов не согласен. Кстати, последнее, что замечу в этом фильме, не могу не сказать. Там и про Питер фары факты-то подбираются под концепцию. Это не очень красиво. Там, чтобы сказать, что Ельцин злодей, рассказывается, что Ельцин перенес Собчаку выборы на более ранний срок в 96-м году, якобы, чтобы ему навредить. Очевидная, стопроцентная ложь. Собчак перенес выборы себе сам, чтобы сократить время для Болдырева и других конкурентов. Но это правда, да? Но это не вписывается в концепцию Ельцин злодей. Так что давайте осторожней. Но при этом я считаю, что мы доказали, что СУБК участвовал в кампании «Полудня», антивоенные комитеты, много-много кто. Я уверен, что вот в рамках кампании, которую мы можем организовать в регионах, мы будем и вынуждены, и должны сотрудничать друг с другом. Поэтому я по-прежнему воспринимаю коллег из СУБК как своих соратников по борьбе с путинским фашизмом. И ничего в этом смысле не поменялось. Да, мне горько, что они так видят сейчас эти взаимоотношения. Надеюсь, что все-таки они поймут, что нам нужна широкая коалиция. Прежде чем размежеваться, нужно объединиться и завоевать базовые демократические ценности. А потом разойдемся. Но победить путинский фашизм, демонтировать этот режим и завоевать базовые ценности мы должны будем вместе, независимо от того, любим друг друга или нет. Вот такая моя позиция.
Спасибо, спасибо. Максим Резник был у нас в гостях. Друзья, мало я напоминал, поэтому почистите мой этот недочет, пожалуйста, поставьте лайки, репостните, если вы хотите и можете поддержать наш канал финансово. Здесь на YouTube тоже все про это рассказано. Спасибо за то, что вы это делаете. Максим Резник, Арсений Веснин. Спасибо и всем до встречи.